понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это Радио Крым Реалии, у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Украина в центре внимания.
Сегодня в Украине второй год официально отмечает День защитника Отечества, День защитника Украины. Праздник, во время которого дают должное вкладу воинов украинских вооруженных сил в защиту Родины. Президент Украины Петр Порошенко говорит, что страна изменила отношение к защитникам Отечества и больше не воспринимает это как некий абстрактный мужской день советских времен. Вместо 23 февраля советской даты, которая совершенно мифологична и связана с некой никогда не одержанной победой армии Льва Давыдовича Троцкого, теперь отмечают праздник в день Покрова Пресвятой Богородицы. Эту дату особо чтили запорожские казаки. И этот день считается символической датой создания украинской повстанческой армии. Об украинской армии будем говорить сегодня в студии. Как она изменилась после более чем 2 лет российской агрессии и о том, как в ней изменилось отношение граждан к своим защитникам. Но сначала предполагаю послушать небольшую справку о сегодняшнем празднике.
Репортаж.
2 года назад, 14 октября, указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Этот праздник заменил советский День защитника Отечества, который отмечали 23 февраля. День защитника Украины учрежден в День Покрова Пресвятой Богородицы. Именно Покрову считали своей покровительницей запорожские казаки. В этот день обычно избирали новых старшин. 14 октября также традиционно празднуется годовщина создания украинской повстанческой армии. Крымчанин Леонид Матюхин, побывав на передовой, говорит, что здесь только привыкают к новому празднику. Он надеется, что новая дата станет важной для каждого военного.
Отношение у людей, которые находятся передовой, к празднику, который называется День защитника Украины, оно для многих уже стало святым. И каждый человек, который будет отмечать этот праздник, когда придет время, он не задумываясь будет защищать свою родину, а не думать о том, что можно перебежать на другую сторону, которая, возможно, более сильная или более богатая.
Сегодня по всей стране проходят торжества, посвященные Дню защитника Украины. Президент Петр Порошенко разместил в Фейсбуке поздравления украинским воинам.
Главный наш гарант – це є Збройні Сили України. І це куди серйозніше, ніж Будапештський меморандум. Слава Збройним силам України! Слава українському народу! Україні! Слава!
По словам президента Украины Петра Порошенко, сегодня 57 тысяч добровольцев вступили в ряды вооруженных сил Украины, а за время конфликта на Донбассе погибло более 2500 украинских военных. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
У нас в студии начальник пресс-службы сил специальных операций вооруженных сил Украины Алексей Никифоров. Здравствуйте, Алексей.
Добрый
Поздравляю
вечер.
Вас с праздником.
Спасибо большое.
Вы знаете, у меня, честно говоря, вообще сам процесс формирования украинской армии вот в последние 2 года вызывает, так сказать, большое воодушевление, но вместе с тем я не думаю, что этому можно радоваться, потому что это же то, что фактически продиктовано войной. И я видел фильм, посвященный Крыму, где авторы его, они взяли огромное количество интервью у военнослужащих украинских, которые служили в Крыму как раз в момент аннексии. И вы же там тоже служили, да?
Да-да-да.
И меня глубоко поразило, что эти люди вообще не воспринимали военную службу как военную. Они ее воспринимали как работу. Очень многие из них, даже те, кто сейчас служит в вооруженных силах Украины, я уже не говорю о тех, кто там остался и служит в российской армии, а для них вообще то, что происходило, было шоком, сам факт, что они должны действовать как военные. Многие вот думали, надо спасти там оборудование, спасти самолеты, спасти корабли, так, как будто речь шла о каком-то спасении, знаете, станков или прочего там заводского оборудования. И я понял, что вот мы фактически в течение двух десятилетий независимости приучили людей в погонах в том, что они просто работают на неком предприятии. Это было ужасно. И это лучшие, я бы сказал, люди.
Ну, так получилось. Такая была политика тогда, ну, военного керівництва, да, то есть военного, и политического керівництва. Особливо останние роки. Мы же как бы участвовали на рынке праці. Мы добивались о том, чтобы на рынке праці военнослужащие, то есть были как бы там зарплата больше, но сам факт на рынке праці мы были вот. Это было как-то... Вот только вот это даже... Это уже смешно как бы там. Вот. Но ситуация на данный час, я говорю, очень сильно поменялась. И я думаю, что это к лучшему. Однозначно это к лучшему. И теперь мы уже совсем не такие, как были тогда.
А что изменилось психологически, как вы считаете? Вот прежде всего.
В том-то и вопрос, что когда пришел ворог, мы не были прежде всего готовы. Может быть, там технические вещи, да, там, может, есть какие-то там, не было там таких вещей, материальных там засобов, але ж мы не были готовы морально и психологически. И это показывает, что как по Крыму и как начало Донбасса, да. Но уже после того, как случилось с Крымом, тогда уже и в результате Збройные силы Украины уже дали отпор там, на Донбассе, с неким опозданием, але ж все равно дал.
Что все-таки было главным движущим, как вы считаете, вот во время начала военных действий? Добровольческий батальон или регулярная армия? Об этом постоянно идут дискуссии. И добровольцы, конечно, говорят, что без них ничего бы вообще не было решено. А ваши коллеги, офицеры вооруженных сил, они всегда говорят, что на самом деле все-таки решающий вклад был вооруженных сил.
Нет, ну, никто не занимает, то есть не отбирает понятие там славы или участи, и самое главное там вклада добровольческих батальонов, потому что это люди, прошедшие именно психологический барьер в свое время там на Майдане, да, то есть они увидели смерть товарищей, они увидели врага в лицо, и это было, то есть, очень сильно. Военнослужащие, которые Збройных сил, к этому шли немножко как бы там загодя, да, то есть, но говорить о том, что только лишь благодаря добровольческим батальонам там остановили врага, я бы, ну, так не говорил. Даже по количеству батальонов, да, то есть глубина там и фронт обороны батальонного опорного пункта, то есть это всего лишь там 5 километров, да, а у нас так было, а у нас границу, посмотрите, линию зрительную. Поэтому говорить о том, что вот у нас там несколько батальонов остановили, это, ну, по крайней мере, некорректно.
Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович утверждает, что концепция Дня защитника Украины выходит за рамки армейского праздника. Послушаем.
Точка зрения.
День захисника України, в першу чергу, це значно ширше, ніж День Збройних сил України чи української армії, який відзначається 6 грудня, тому що ми захисниками України вважаємо тих, що служать і в армії, тих, що служили і захищали Україну в лавах добровольчих різного роду формувань. Захисниками України є волонтери, навіть, можливо, ті люди, які працюють на якихось мирних професіях, але роблять дуже багато для захисту своєї країни. Відповідно, концепт власне цього Дня захисника України є ширший і виходить поза межі просто такого армійського змісту.
Точка зрения.
Вы, кстати, замечаете, Алексей, что отношение общества к военным здесь на самом деле меняется?
Однозначно. Это я еще заметил еще в 2014 году, когда нам приходили первые письма, передавали с континентальной Украины во время там противостояния в Крыму в этом. И одна женщина, мне запомнилось одно письмо, она написала: «Ребята, мы на Майдане поняли, что у нас есть врачи. Теперь мы видим, что у нас есть военные. Отныне 23 февраля никаких носков». Вот. И дальше со временем мы уже видим, что совсем по-другому отношение суспильства, то есть общество к военным очень-очень меняется.
Мне вот очень, честно говоря, беспокоит то, что когда был такой вал военных действий, тогда был большой подъем и по отношению к армии, и по отношению к самой воинской службе. Как только конфликт на Донбассе несколько утихомирился, нельзя сказать, что он даже окончился, он утихомирился. Да? Вот не так много людей гибнет и не так много людей ранено, как это было еще год назад. И люди уже как-то, ну вот, ладно, надо вообще, почему такие высокие военные расходы, почему вообще нас призывают в армию. Это опять эти настроения, которые как бы вот такого вот равнодушия, они начинают появляться и напоминают прошлое недавнее.
Ну, надеюсь, все-таки высшее керівництво все это видит, и я думаю, что что-то будет менять, потому что это может привести нам к тому, к чему привело в 2014 году. Да? То есть, если врага нет, зачем, ну, то есть, вот в той же докрине. Но сейчас, то зачем выделять на них деньги? Да? То есть, если нет врага официально, то зачем выделять, зачем нам вооруженные силы, зачем выделять на них деньги? Но теперь у нас докрина принята, есть все нормотворческие документы, которые там принимались. У нас есть явный ворог, да, у нас война не закончилась, поэтому я думаю, что отношения, то есть Кириллица не поменяется, и все будет наращиваться и наращиваться.
Для Сергея Копанчука, военнослужащий удовлетворенный Донбасс, День защитника Украины – основной праздник, потому что он палит его кровью, кровью его детей.
Мнение.
Для мене це свято основне на день сьогоднішній. Я розумію, що тяжко я повернувся і треба якось восстанавливатися і продовжувати життя. Але питання не в тому. Питання в тому, що це свято, яке повите нашою кров'ю. Кров'ю наших батьків, дідів, прадідів. І на день сьогоднішній, уже дивлячись з позиції того, скільки мені років, я вже говорю, кров'ю моїх дітей ця земля повита. Я вважаю, що це свято, на яке не можна нехтувати взагалі. Зрозуміло, що частина людей скажуть виродки, бандерівці, п'яте, десяте. Вони хай собі говорять, це їх право, але моє право вшанувати ті, хто пролили кров за наше майбутнє.
Мнення.
Ну от скажіть, Алексей, вот если говорить о том, как люди вообще выбирали, люди вашего возраста, скажем так, кто моложе, военную специальность, да? Вот я очень хорошо помню, что когда-то мои одноклассники шли в военное училище, у меня почему-то в одной школе, которая здесь учился в Киеве, у меня, по-моему, все парни, то есть еще одного человека, пошли в военное училище. Вот это, потому что это было такое представление о том, что это гарантированный социальный статус на всю жизнь в Советском Союзе. Да? Так люди считали. Но потом они все произошла катастрофа почти со всеми, потому что вы помните, что было потом в Советской армии в начале 90-х. Но вот на этот момент, где-то там, конец 80-х, это было вот такое представление, что лучшей профессии, чем защитник, так сказать, Родины вообще и нету. А когда вы, я так понимаю, специальность, да, у него был очень невысокий социальный статус?
Совсем нет. Я поступал в 92-м году, да, и уже сознательно шел в военное училище, потому что знал, хоть там хоть прокормят, да, то бишь это не гражданский институт, где у меня родители пенсионеры, поэтому думал, ну, на тот момент уже были пенсионеры, и я шел как бы сначала, прежде всего, думая о том, что как бы вот, да, самостоятельно уходить, там точно у военных прокормят, обуют, оденут, ну, по тем стандартам. Вот, поэтому такое. Сейчас же, ну, это совсем по-другому, я думаю, люди идут, и я вижу, мы набираем в силу специальных операций, набираем людей, которые очень, и вижу очень много мотивированных людей. Как раз не зарабичан, да, то бишь не ради денег, а которые хотят именно попасть в силу специальных операций для того, чтобы проявить себя, выйти на более качественный уровень подготовки и применить свои способности, свои качества как раз в деле.
А вот силы специальных операций, у нас же всегда была проблема с элитными воинскими частями. Как это все сейчас решается?
Ну, на тот момент, тогда у нас элитные считались только лишь сейчас они называются высокомобильно-десантные войска, морская пехота, да, то бишь, ну, держали их только так. Сейчас же, я думаю, что все, процесс налажен, и, по крайней мере, силы специальных операций развиваются.
А вот как можно использовать опыт тех наших военнослужащих, которые все эти годы участвовали в миротворческих операциях? Все-таки это тоже люди, которые получили определенный такой специфический опыт, который очень важен в реальных военных действиях.
Ну, он однозначно используется, но не забываем, что миротворческие операции – это совсем не то по сравнению с теми действиями, которые были у нас в зоне проведения антитеррористической операции. И это совсем другой, ну, совсем другой уровень. Поэтому даже те инструктора, которые краин-партнеров, которые помогают нам сейчас то есть готовить своих инструкторов, они берут наш опыт, потому что даже армия Соединенных Штатов, да, то есть армия Великобритании, они участвуют в своих операциях, но это совсем другой подход. Они не могут себе представить, что можно сутками сидеть под обстрелом градов, да, то есть они не могут как это представить, что у тебя там не организован подвоз там боеприпасов правильный, то есть для них это дико, и поэтому и они учатся и на наших ошибках.
Выживать, да, в экстремальной, да, ситуации.
Они все выхватывают. Они видят ситуацию, как было с Крымом. Они все время расспрашивают, как бы, ну, то есть это и все страны, которые, особенно страны, граничащие, скажем, или страны постсоветского пространства, да, то есть они все они готовятся к тому, что они могут повториться точно такой же сценарий, как и в Крыму.
А как, кстати, было с Крымом? Это я имею в виду чисто с военной точки зрения. Мне кажется, что одной из самых странных войн является война. Я такую войну, кстати, помню очень хорошо. Это была гражданская война в Советской России, где белые офицеры решили служить в Красную армию, а их родственников и близких брали в заложники. Это была такая гениальная идея Троцкого. Почему Троцкий вообще создатель Красной армии? Потому что он придумал эту человеконенавистническую безумную идею, что вы там воюете, а если вы что-то не так сделаете, мы расстреляем ваших близких. И вот украинские офицеры, они же в Крыму оказались вот ровно в той ситуации, в какой поставил Троцкий офицеров Красной армии, что их жены и дети, по сути, были заложниками оккупантов, а они были в казармах.
Вот в том-то и вопрос, когда сейчас многие говорят, очень, я вижу, да, вот ситуацию, когда только мы вышли из Крыма, и нам говорят, вот, ребята, да что, я вот был патриотом, все, а вот я бы никогда там, не остался бы в Крыму и так далее. А когда ты говоришь, ребят, вы не знаете, как бы себя повели, потому что семьи сидят там. У меня, если честно, жена, вот мы пока все время там по тревогам сидели за забором, то семья, у меня жена с таким большим ножом возле дверей всегда, ну, такой тесак как бы стоял там, на всякий случай, чтобы, и вот, как так быть, не знаешь, а все же как бы пропаганда идет, что сейчас придут бандеровцы, там правосейки, будут какие-то экстремисты, крымские татары, и эта промывка мозгов была на таком уровне, что тяжело было что-то противопоставить. Хотя вырубили нам все эти, ну, каналы, вырубили, то бишь, я узнавал больше новостей от тех журналистов, которые приезжали брать у меня новости, да, то есть как бы расспрашивать, что происходит на той ситуации. И вот, и, допустим, журналисты Франции мне рассказали, говорят, я узнаю, что у меня тут Киев горит, да, пылает там Майдан, то есть, а они говорят, ребята, вы какие-то украинцы неправильные, говорят, у вас революция 3 месяца, у вас все как бы тихо, спокойно, там, ну, и те, кто защищает революцию, отстаивает, и те, кто там защищает режим, как бы они сидят в одном кафе на том же Майдане, да, то есть пьют кофе, а потом расходятся по своим баррикадам. А у нас, говорит, в Париже половина Парижа в предместьях там сгорела, когда, то есть, как бы, начинаются такие волнения, а у вас как бы вот такая ситуация. И вот после того, как вышел как бы с Крыма, первое дело мы буквально на второй день мы поехали посмотреть, увидеть все-таки правду, что ну, происходило в Киеве. И мы приехали на Майдан. Мы, ну, для меня, по крайней мере, это было очень сильное откровение. Да? То есть то, как нам рассказывали и что я действительно увидел.
То есть, вы хотите сказать, что такой был сильный информационный разрыв?
Очень. Это, ну, вот потому что я больше скажу, я уже как-то приводил пример, что мы выходили уже 6 или 7 апреля, и последний день, то есть уже когда все отключено, интернета нет, я просто сидел, смотрел новости, а завтра утром мы выезжаем на континентальную, ну, часть Украины. И я уже, ложась спать, уже жене говорю, Наталья, может, я что-то не так делаю, останови меня, потому что впереди такое светлое будущее в Крыму, а такой печальный конец в Украине, как бы что-то, ну, она, слава богу, сказала мне, что раз собрались вперед, я еще пока ни разу за 2,5 года не пожалел о своем решении.
А вы знаете, что произошло с вашими коллегами, которые приняли решение остаться в Крыму и служить в вооруженных силах России?
Очень много людей уволились, очень много. Те, кто, которые мои военнослужащие с моей части, их пораскидывали сначала по Крыму, кто-то уже поехал служить дальше, за Урале и так далее. Командир, ну, именно за то, что слишком заслужил, его перевели в Севастополь, он сейчас замкомандующий 810-й бригады морской пехоты. Вот. Ну, и таких командиров там они, правда, видно, я так понимаю, что, ну, для картинки держат, потому что также вот этот Перевалинский комбриг, Стороженко Сергей Иванович и мой, вот, они, и видно, держат их. А остальные потихоньку избавляются, как и предвиделось, потому что зачем люди нужны такие, которые как бы
могут применять любую, да, сторону,
да,
любой,
да,
момент.
Да, 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 поэтому я думаю, постепенно. Они сразу, вот я знаю, что всех буквально офицеров, которые остались в Крыму, их раскидали под видом переподготовки, с учетом типа того, что украинская армия намного хуже подготовлена, их раскидали по всей территории России под видом сборов, курсов, чтобы как раз вот что-то, ну, чтобы они не могли противодействовать в самый начальный период, если вдруг бы Украина там решила в свое время, ну, то есть вернуть положение по Крыму. Вот. И заполнили все эти ячейки россиянами. А вот дальше сейчас уже как ситуация, я сейчас не могу сказать, потому что все позакрывали все аккаунты, позакрывали все и не выходят, потому что очень все боятся, не говоря уже о том, что не то, что по телефону разговаривать, там, ну, даже ну, в социальных мережах они уже как бы там не пишут, не отвечают.
Ну, вот естественно, все-таки они себя чувствуют внутренне предателями, просто людьми, которые перешли с одного завода на другой, ну, были металлургами в одном городе, стали металлургами в другом, и там сталь льет.
Честно, не могу сказать, но из тех, буквально первое время, по крайней мере, полгода, они еще, которые в аккаунтах сидели, посылали очень много, ну, там, грязи, что вот вы бандеровцы, вы там убиваете собственный народ и так далее. Потому что там очень сильная промывка, и подсознание вот работает на них, что вот вы там убиваете, у вас гражданская война и так далее. То есть, и поэтому они таким образом свою совесть пытаются очистить.
Ну, вот видом, меня, что, да. Да, у меня вот это тоже есть такое ощущение. У меня есть знакомый, который, я его знал по Киеву, он здесь окончил лицей имени Богуна, работал здесь, а потом во время, из Севастополя, а потом во время Майдана уехал в Севастополь, ну и стал таким вот яростным приверженцем русского мира. Единственное, что потерял всех тех людей, с которыми он вместе учился в лицее, они ему четко сказали, ты же присягу давал, ты предал фактически родину. И вот он годами пытается, видно, совесть как-то внутри гложет, годами борется с той страной, в которой он вырос, воспитывался, учился, стал ее там непримиримым врагом, потому что, мне кажется, это единственное средство себя как-то спасти психологически, иначе можно с ума сойти от собственного, так сказать, поступка. Вот.
Я тоже так думаю, потому что, ну, они, теперь они там рассказывают, что вот вы воюете с собственным народом, и мы сейчас будем вам, если вдруг нас заставят, то мы пойдем против украинской армии воевать, потому что, как бы, ну, то есть вы теперь воюете, как бы, с собственным народом, как бы. Ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы мои, ну, военнослужащие моего батальона сталкивались со своими, ну, вот там.
Ну, может, их стыда на Востоке никогда не пошлют, они же неблагонадежны, чтобы не там воевать.
Ну, я думал, что наоборот, их сначала как бы запустят, как... Вы знаете, вот все начиналось в Крыму очень классически. Я имею в виду в том отношении, что, наверное, та операция по Крыму это будет потом во всех книжках, наверное, да, то есть в учебниках, как проводить вот гибридная, да, спецоперация, да, то есть как бы, то есть, ну, потому что к нам прислали людей, которых мы очень хорошо знали. То есть даже вот для того, чтобы психологически, чтобы мы никак не среагировали, пригнали не каких-то там, допустим, сначала там чеченцев батальон там, или там с Владикавказа, нам сначала прилетели те, с которыми мы годами на одном полигоне занимались, те, которые в 2010 году проходили с нами одну подготовку на парад, и на параде, и вот они приходили и говорят, да, ребята, мы пришли же, мы не воевать пришли, мы пришли вас защищать, а тех, которые сейчас там придут там с Крыма, там, вернее, с континентальной правосеки, крымские татары, там, не дай бог, и так далее, какие-то экстремисты, и вот мы пришли вас защищать. Вы тут ходите себе на работу, а мы вас будем, заберем у вас склад вооружения и будем охранять его. Ну, вот такие были подходы. Вот. Ну, и силы специальных операций Российской Федерации, они ж просто вот морпехами, которые там зелеными человечками, они это вот теперь мы уже понимаем, что морпехи или Черноморский флот это было просто прикрытие, то есть показать, что вот у нас типа есть такие войска, а воевали именно, то есть занимали Крым именно вот силы специальных операций, переодетые казачки, которые вот и тоже были совсем невежливые человечки, да?
То есть, ну-ка, да. Вот, да, это были, да, люди, да, которые специально под это были обучены, да. Я думаю, что это очень важный урок. Потому что он и сейчас будет в будущем, так или иначе, у нас сосед остался тот же самый, методы те же самые. Это важный урок на будущее, чтобы не потерять еще какие-то части территории суверенитета, зная, с кем мы теперь имеем дело. Но я думаю, что мы поэтому и вспоминаем об этом в День защитника Украины. Поблагодарю нашего гостя, начальника пресс-службы сил специальных операций вооруженных сил Украины Алексея Никифорова. Поздравлю еще раз всех граждан Украины с этим праздником, всех и тех, кто, в том числе, кто находится на оккупированных территориях Украины, в Крыму и Донбассе. Верьте, что эти территории обязательно вернутся в состав Украины. Российских флагов не будет ни в Севастополе, ни в Симферополе, ни в Донецке, ни в Луганске. Это я вам обещаю. Программу эту провел Виталий Фортников. Слушайте нас завтра в 18:10 в программе «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. Всего вам доброго.